7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Мораль. Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза, не единожды обещанный молдавскими властями, снова отложен. Почему европейцы не спешат? И как предвыборная гонка выглядит ровно за две недели до местных выборов, мы поговорим с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
La microfon, Ileana Ciurchescu. La Moscova, activistul anticorupție Alexei Navalny a fost eliberat în cursul nopții din arestul poliției după protestul anti-Putin organizat la Moscova, în cursul căruia sute de persoane au fost reținute. Pe Twitter, Navalny a anunțat că este acuzat de organizarea unui meeting neautorizat și de nerespectarea ordinelor poliției, delicte pentru care va fi judecat. Sâmbătă, la Moscova, Sankt Petersburg și multe alte orașe din Rusia, simpatizanții ai activistului anticorupție Navalny au participat la proteste sub lozinca „Nu este țarul nostru”, împotriva președintelui Vladimir Putin, care pe 7 mai depune jurământul pentru un al patrulea mandat de președinte. Presa relatează că la Moscova au protestat mii de persoane. Poliția apreciază participarea la numai 1500. Totodată, potrivit agenției OVD Info, care urmărește acțiunile poliției, peste 1600 de manifestanți au fost reținuți în toată Rusia. Din nou la Moscova, poliția a anunțat că a reținut sâmbătă în jur de 300 de persoane. Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pașinian, a declarat că dacă va fi ales premier pe 8 mai, nu exclude o cooperare cu Partidul Republican aflat la guvernare și care are o majoritate confortabilă în Parlament. Vorbind cu presa, Pașinian a precizat că vrea să formeze un guvern al reconcilierii. Pe 1 mai, Pașinian a fost singurul candidat la funcția de premier, dar a pierdut votul din cauza opoziției Partidului Republican. Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi pe 9 mai la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Netanyahu va participa și la parada militară din Piața Roșie de Ziua Victoriei. Tema centrală a discuțiilor cu Putin va fi acordul nuclear încheiat de Iran în 2015 cu principalele puteri ale lumii, între care și Rusia. Statele Unite s-ar putea retrage unilateral din acest acord criticat vehement atât de Washington cât și de Israel. Ministrul de Externe francez și-a exprimat totalul dezacord cu declarațiile făcute vineri de președintele american Donald Trump și a cerut respect pentru victimele atentatelor de la Paris din noiembrie 2015. La reuniunea anuală a Asociației Producătorilor de Arme, puternicul lobby pro-arme din America, Donald Trump a declarat, între altele, că la Paris atentatorii nu ar fi putut face atâtea victime dacă persoanele atacate ar fi fost înarmate.
Итак, первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза снова откладывается. Это после того, как еще осенью прошлого года премьер-министр Павел Филипп обещал, что деньги придут уже зимой. Позже, в январе, Павел Филипп давал гарантию, что деньги придут до конца апреля. В январе вице-премьер Юрий Лянко обещал, что деньги придут в марте. Но, как было объявлено в Брюсселе на этой неделе на Совете по ассоциации Молдова и ЕС, первый транш может прийти в июле или, может, даже только осенью, потому что еще два условия Молдова должна выполнить. Об этом, но и о ходе предвыборной кампании в Кишиневе и Бельцах мы поговорим с моими гостями в студии. Игорь Волницкий, политический комментатор, добро пожаловать на Европа Либера. И Штефан Глигор, добро пожаловать, программный директор CPR. Добро пожаловать. Начнем с новостей из Брюсселя. Как же так, оптимизм наших чиновников никак не совпадает с новостями, которые приходят из Брюсселя? Деньги ведь все обещали, что вот-вот, уже на подходе в страну, господин Волницкий. Ну, как это понимать?
Одно дело манипулировать общественным мнением в Молдове и доказывать, что все, что предусмотрено, все те обязательства, взятые перед европейскими партнерами, соблюдаются. И совсем другое дело в том же самом убедить Брюссель. Это еще раз доказывает, что Евросоюз имеет очень конкретное представление о состоянии дел в Молдове. Их нельзя ввести в заблуждение. Они понимают, что скрывается за так называемыми реформами. Они понимают, каков реальный процент выполнения обязательств, которые молдавские власти взяли перед Евросоюзом. И им вовсе не нужны заявления чиновников из Кишинева. Им вовсе не нужны те рапорты, которые представляет, в особенности в рамках правительственной комиссии по европейской интеграции, премьер и другие члены правительства. Им все это не нужно. Они имеют собственный мониторинг, который им показывает, каково реальное состояние дел в Молдове. Я думаю, что после того, что произошло на этой неделе...
Господин Волницкий, я прошу прощения, что вас перебиваю, но вы работали в правительстве. правительства. Вы работали в кабинете премьер-министра много лет. Вы знаете, как это работает с нашими иностранными партнерами по развитию. Ты едешь в Брюссель неоднократно. Ты делаешь, потом возвращаешься, делаешь в стране заявления. Ты обещаешь, что деньги придут в январе, в марте, в апреле. Но это все не соответствует действительности. Как воспринимается это партнерами по развитию? Это вообще серьезно?
Это очень негативно воспринимается. Во-первых, надо соблюдать минимум осторожности в заявлениях, особенно когда ты руководишь правительством или занимаешь ответственные посты в правительстве. Потому что, когда ты едешь в Брюссель и встречаешься с разными европейскими комиссарами, они ясно дают понять, они не особо церемонятся. И я не раз наблюдал за этим. Они говорят прямо, что надо делать. И когда ты знаешь, что они от тебя ожидают, и ты приходишь в стране и афишируешь такой триумфализм, это, конечно, не может не иметь последствий. Это, конечно, не может нравиться европейским чиновникам, потому что они очень хорошо понимают, лучше, чем кто бы либо, что такое манипулирование в политических целях и что такое реалии.
Господин Глигер, комиссар по расширению Хан заявил на пресс-конференции совместно с Павлом Филиппом о том, что необходимо выполнить еще два условия для того, чтобы пришел первый транш макрофинансовой помощи. Речь идет о том, чтобы получил полную функциональность национальный орган по неподкупности. И второе, чтобы антикоррупционные органы получили дополнительное бюджетирование для того, чтобы была обеспечена их функциональность. Но при этом Федерико Могерини, комиссар по иностранным делам, говорит следующее. Проведены реформы во многих секторах, но есть и ключевые области, где нужно больше усилий для получения конкретных результатов. Среди них борьба с коррупцией, банковский сектор и кодекс о выборах. Как понимать этот месседж европейцев? Они все-таки продолжают настаивать на кодексе о выборах или уже это принято как данность?
Проблема Евросоюза в том, что они загнали себя в беспрецедентную ситуацию. Они приняли дополнение к решению о макрофинансовом финансировании, в котором сказали, что в контексте избирательной реформы, реформы избирательного законодательства, смешанной системы, они будут очень четко отслеживать три параметра. Это правовое государство, это права человека и это свобода демократии, плюрипартийская система. Все рапорты, я уверен, что все посольства и их аналитические отделы, которые здесь работают, там все грамотные и компетентные люди, мы иногда встречаемся с ними. Все эти люди рапортовали о том, что по всем трем параметрам в Молдове за последний год случились серьезные регрессы. У нас политические заключенные, у нас смешанная система, которая бьет по оппозиции, которая и так слабая, недофинансированная и так далее. У нас уголовное преследование фактически уничтожает оппозиционеров и конкуренцию, политическую конкуренцию на местном уровне посредством влияния на местных избранников и так далее. Все эти рапорты идут в Брюссель. Фактически Брюссель понимает, что политические условия, которые были выдвинуты в отношении правительства Республики Молдова и вообще Республики Молдова, парламента, всех трех властей, они категорически не просто не выполняются, они с улыбкой на лице, с наглой ухмылкой, фактически Евросоюзу плюют в лицо. Они по политическим условиям ничего не выполнили, они продолжают раскатывать в каток местную администрацию и готовятся к выборам по всем статьям.
Секундочку, это очень важно. Они ведь тоже готовят определенные аргументы для европейских партнеров. К примеру, на этой неделе они проголосовали в последнем чтении закон, который продвигает женщин в политике.
Да, очень...
они ведь... И это рекомендация Венецианской комиссии. Они ведь наверняка об этом будут говорить в Брюсселе.
Да, после того, как ты нарушил все основные положения Венецианской комиссии, рекомендации Венецианской комиссии и кодекса о избирательных материях, ты начинаешь бросать пыль в глаза. Послушайте, есть разница между принять кусок бумаги в парламенте, тем более, что этот парламент собран так, как он собран, и он там фактически те люди находятся на правах, на птичьих правах, скажем так. Им, как говорят, они так и делают. Одно принять закон, а другое заставить его работать и внедрить его. И в одном из моих последних обращений, которые мы все-таки передадим Евросоюзу, мы указываем на тот факт, что Евросоюз должен четко делать разграничение между принятием проекта закона, когда у тебя карманный проект, парламент – это не проблема. и выполнением условий положения закона и введения мониторингового периода. Нужно хотя бы 6 месяцев на то, чтобы проверить, выполняются ли положения закона, работают ли данные органы, выполняют ли они те задачи, которые были перед ними поставлены. То, что они проголосовали из этих 10 пунктов, там половина относится к принятию законопроектов, то, что они проголосовали за эти законопроекты, никак не меняет текущую ситуацию. Евросоюз это должен понимать, и, я думаю, прекрасно понимает. И есть вторая часть. Дело в том, что Евросоюз понимает, что по политическим условиям они были так жестко нарушены, и так прямо, и беспардонно, что и им фактически они, наверное, даже не знают, как поступить в этой части. И они оценивают Республику Молдову на основании технических рекомендаций, которые были выдвинуты.
Это банковский сектор, борьба с коррупцией.
Они говорят о двух невыполненных и борьбе с коррупцией. Мы считаем, что невыполнены 5, 3 вообще не выполнены, 2 частично не выполнены. Посмотрите на то, что они сделали, и наша организация поднимала этот вопрос, и Дмитрий Ладба в первую очередь. Посмотрите, что они сделали с государственными предприятиями. Было требование навести порядок и абсолютную транспарентность в управлении средствами и в декларировании фискальной части того, что происходит в государственных муниципальных предприятиях. Они приняли законодательство, формально они выполнили, но потом, приняв дополнительные изменения в другом законе, фактически, играя терминами, они сделали так, что только 3% от всех муниципальных государственных предприятий обязаны декларировать публично свои доходы. А это 2 миллиарда лей потерянных примерно, согласно оценкам, в течение года.
Дьявол кроется в деталях. Я хочу, чтобы мы в детали будем чуть позже заходить. Я хочу понять, господин Волонецкий, вообще тот факт, что несмотря на весь оптимизм молдавских властей, в Брюсселе четко дали понять, что да, ребята, вы, возможно, и двигаетесь в правильном направлении, но надо еще выполнить это и это. Есть над чем еще работать. И деньги придут в июле, а может быть вообще осенью. На дипломатическом языке, как надо переводить с дипломатического языка этот месседж?
Ну, ясно было, что в год, когда в Молдове есть выборы, Евросоюз будет рассматривать проблему и с точки зрения выборов. Потому что наверняка, если бы власти получили этот транш, они наверняка бы часть денег использовали.
В электоральных целях.
В электоральных целях. Евросоюз это очень хорошо понимает. Тем более, что...
Означает ли это, что Евросоюз не хочет поддерживать открыто нынешнюю власть? Или вопрос неправильно
поставлен? С одной точки зрения можно и так сказать, потому что я думаю, что власти обращают внимание на этот очень важный аспект. Я позволю себе напомнить, что прямо перед вылетом в Брюссель премьер-министр Павел Филипп дал интервью, и в этом интервью он очень, помимо своего оптимизма, он сделал очень громкое заявление, если можно так сказать, что после выборов они пригласят своего рода, я не знаю, под какой формой было бы это приглашение, Евросоюз посодействовать в том, чтобы проевропейские силы в Молдове объединились и вновь создали правящую коалицию. Президент Дадон отреагировал на это, он потребовал почетной отставки премьер-министра. Вот вчера на Фейсбуке президент об этом написал. И когда премьер-министр накануне своего визита говорит Брюсселю, что более того, мы не только готовы с вами сотрудничать, мы еще и пригласим вас после выборов посодействовать в создании новой проевропейской коалиции, это означает лишь одно, что сами власти приглашают Евросоюз быть участником избирательных процессов в Молдове. А Евросоюз этого не хочет.
Смотрите, а не является ли это такой немного...
А это перестраховка.
Такой фальшивой игрой.
Это перестраховка на тот случай, если смешанная система не сыграет так, как они на нее рассчитывают.
Смотрите, если смешанная система не сыграет так, как они на это рассчитывают, и они увидят, что, к примеру, опасность, что Игорь Дадон самостоятельно может контролировать власть слишком велика, необходимо будет делать коалицию. Но у нас есть уже два главных игрока на правом фланге, Майя Санду и Андрей Настасий, которые заявили, что никакой коалиции, и ЛДПМ тоже самое заявил, да, что никакой коалиции с Демократической партией в любом ее виде быть не может. С кем тогда объединяться нынешней власти? И вот когда они говорят европейцам, что мы вас пригласим, чтобы вы поспособствовали, они ведь прекрасно понимают, что пять раз повторив одно и то же, и Майя Санду, и Андрей Настасья, даже если приедет комиссар Хан, даже если приедет комиссар Могерини, ну, а как они будут выглядеть в глазах своего электората, если они 5 раз повторили, что мы не будем с Демпартией объединяться, а вот тут приехали европейцы, попросили нас, мы объединяться будем. Это же невозможно. Получается, что заранее делаются заявления, которые, ну, нереалистичны?
Когда-то меня спросили, да, я еще был очень молодым и нанимался на работу в Министерство реинтеграции, меня спросили, каково твое видение в урегулировании Приднестровского конфликта. Я сказал, есть 2 пути. И я до сих пор так считаю. Первый – это заморозка ситуации, установка границы контролируемой очень четко по внутреннему периметру и экономическое развитие страны для того, чтобы мы стали привлекательными. Это грузинский сценарий. Или создание новых механизмов влияния на Приднестровский регион для того, чтобы улучшать свои переговорные позиции. Сейчас то, что сделал Павел Филипп, это классическая схема создания механизма влияния. Что это значит? Майя Санду и Андрей Настасья являются проевропейскими политиками. Для них Европейский Союз является ориентиром. Что ты делаешь? Ты берешь лучший, самый сильный фактор влияния, который есть у тебя в доступе, и втягиваешь его в игру. Для чего? Для того, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Они страхуются, и это сложная игра, она может быть многоплановая и поэтапная.
Для того, чтобы потом сказать, что это не мы, это Евросоюз хочет, чтобы...
Не то, что Евросоюз, они скажут, смотрите, какие мы открытые, смотрите, какие мы проевропейские. Мы формально, допустим, выиграли выборы, но нам не хватает 5, 7, 10 мандатов, неважно. И вот у нас 2 как бы проевропейских политика, которые фактически стоят на пути евроинтеграции, на пути европейских процессов. И вот мы даже готовы вести переговоры с учетом присутствия и участия Евросоюза, их официального представителя. Мы готовы поступиться частью своего суверенитета для того, чтобы доказать нашу проевропейскость. Эта игра многоплановая.
Но она очень сложная для Майи Санды, для Андрея Настасия.
Она опасная для Андрея, она несложная, она, по сути, примитивная для более-менее компетентных людей. Это все, в принципе, мне кажется весьма очевидным. Она опасная для Андрея Настасии и Майи Санду. Почему? Потому что любое партнерство с демократической партией, против которого 4 года эти политические формирования так упорно борются, для них любое партнерство будет фактически аннигиляцией их фундамента. Потому что эти партии на данный момент позиционируются как противоолигархические, антиолигархические. Соответственно, это, возможно, приведет к какому-то их участию в формировании правительства, но их влияние будет маргинально. В результате они перестанут существовать как политические формирования.
Давайте я предлагаю здесь вспомнить 2013 год. Здесь, наверное,
поэтому этот сценарий для них неприемлем.
И здесь комментарий господина Волницкого очень важен. 2013 год, когда коалиция пошатнулась, потом развалилась.
После Подуря Домнянска.
Да, потом развалилась после Подуря Домнянска. В Кишиневе уже говорили абсолютно открыто о том, что нас осенью ждут досрочные выборы. Все прекрасно понимали, что партия коммунистов на тот момент пользовалась самой большой поддержкой населения. И именно поэтому, это известно, Евросоюз очень активно принял участие тогда в переговорном процессе. Скорее, это был не переговорный процесс, а процесс примирения 2 главных политических противников на тот момент, Влад Филат и Влад Плохотнюк. Евросоюзу тогда удалось.
Ну, тогда удалось.
Вопрос. Сейчас может Евросоюзу удастся?
Нет, потому что после 2013-го был еще и 2015 год. Я как человек, который пишет историю молдавской политики, историю молдавских партий, позволю себе отметить эти очень важные 2 события в истории эволюции или инволюции молдавской политики. В 2013 году Молдова была на пороге больших свершений в плане европейской интеграции. Практически подходил к концу процесс переговоров по либерализации визового режима, практически приходил к концу процесс переговоров по подписанию соглашения об ассоциации, и практически уже было подписано такие важные соглашения, как, например, присоединение Молдовы к единому европейскому воздушному пространству и так далее и тому подобное. Евросоюз как инвестор тогда поступил, они очень сильно вложились в молдавскую демократию, в молдавскую проевропейскость, если можно так сказать. На тот момент Молдова была лидером в восточном партнерстве. Оно считалось чуть ли не чудом. Вот какая маленькая страна.
Мы помним, действительно.
И поэтому Евросоюз не мог позволить...
Повесть Одессу к Чесову, помните, как нас называли?
Чтобы перед самым берегом
вот этот пловец утонул, в котором они столько надежд вложили. Тогда они вступили, но они, по-моему, они не сильно поняли, что тогда произошло. Просто их интересы совпали с интересами двух главных партий, либерал-демократической и демократической. И плюс был Юрий Лянка, которого тогда все считали независимым, восходящей звездой молдавской политики. Ну, впоследствии он уже доказал, кем он является на самом деле. Но европейцы тогда ему верили, и они заставили и Филата, и Плохотнюка, и других лидеров тогдашнего альянса, раскололи, не европейцы, конечно, а другие, раскололи надвое либеральную партию, чтобы создать эту коалицию, чтобы продвинуть Лянка, чтобы дошли до подписания соглашения об ассоциации, чтобы либерализовать визовый режим. Это был правильный подход тогда.
Что тогда в 2015-м было? Что вы сказали, два события, которые...
В 2013-м это был позитивный пример воздействия Евросоюза на молдавских политиков. В 2015-м...
Со всеми рисками. К чему это потом привело?
Конечно. В 2015-м, сразу после выборов, в конце 2014 года парламентских выборов, опять же европейцы попытались повлиять на молдавских политиков. Первый мессенджер, если можно, первый посланец европейцев в Молдове был господин Хёздин. Представитель госпожи Меркель. Он пришел, пообщался с ними со всеми. Эти ему пожали руку, сказали, все будет в порядке. Вот три европейские партии прошли в парламент, они имеют большинство. Вот эти три европейские партии создадут новую коалицию. Господин Хёздин, я подозреваю, что пошел домой очень доволен. Миссия выполнена. После пару недель европейцы увидели, что что-то не совсем в порядке. Я могу перепутать очередность, последовательность. Ну, в принципе, это было. И в Кишиневе пришла делегация из представителей всех политических групп, представленных в Европейском парламенте. Они даже не дошли до президентуры, до правительства, до парламента. Они прямо в аэропорту вызвали лидеров этих партий. Помните
встречу
в аэропорту?
Большую встречу в аэропорту.
Господин Элмар Брок, например, представляющий самую большую семью политическую в Европарламенте. И все они ушли из Кишинева с твердым обещанием этих лидеров. Да, настрой, у нас большинство. Мы создадим проевропейскую коалицию. И не создали. И тогда Евросоюз понял, что одно дело, когда молдавские политики обещают, и совсем другое, когда они выполняют. В 2013-м они выполнили, потому что это соответствовало их политическим интересам. Приближались выборы, и перед людьми...
И перед выбором 2014 года
Идти с либерализацией режима, визы и так далее. Ну, сейчас то же самое. Они же понимают, что перед выборами эти могут обещать все, что угодно.
Но я просто хочу понять, вообще европейцы пойдут на то, чтобы снова принять активное участие в создании проевропейской коалиции, прекрасно понимая ситуацию внутри Молдовы, прекрасно понимая разногласия, различия между демократической партией, которая называет себя проевропейской, и ПАС и платформой «Да». Европейцы...
Я думаю, на сегодняшний момент то, что не хватало европейцам в 2013 и 2015 годах, и 2014, понимание ситуации того, что эти элиты, на которые они оказывали влияние, с которыми они работали, которых они считали партнерами, на самом деле оказались ворами. Все эти года шла подготовка процесса, и в ноябре 2014 года впервые более-менее стало понятно, что на самом деле свой мандат они используют для личного обогащения. Часть этих политиков в тюрьме, часть этих политиков на свободе, часть из них уничтожены как политики. Остался пока что один игрок из всех. Я думаю, Евросоюз прекрасно понимает или пытается понять, что не нужно спешить и не нужно оказывать влияние в том формате, в котором они оказывали. И я, насколько я понимаю, они сожалеют о том, что они повлияли в 2015 году на определенные процессы, так как эта игра, политическая, молдавская, внутренняя игра, на 100% им непонятна. И они видят только ее части. Особенно в 2015 году и сейчас на протяжении 16-го, 17-го и половины 18-го года, когда абсолютно ничего не произошло в направлении расследования кражи из резервов Национального банка, когда Илан Шор занимается политикой, открывает социальные магазины по всей стране.
И станет депутатом.
И станет, по всей вероятности, депутатом. И учитывая то, как демократическая партия раскатывает неугодных и лелеет господина Шора, и не трогает его, только как рассматривается его дело. Все это показывает на то, что политические элиты, с которыми тогда Евросоюз договаривался, причастны к тому, что наши проверяющие органы, регулирующие органы, такие как Национальный банк и Комиссия по финансовым бумагам, и Центр по борьбе с коррупцией, и прокуратура антикоррупции и так далее. Все наши политические элиты, вся эта система замешана. Если бы это все работало, никакой кражи, никакое отмывание денег, никогда не произошло.
Я думаю, что наши партнеры...
Поэтому они не будут... Вывод просто к концу здесь вывод очень простой. Евросоюз больше не будет категорически влиять на проевропейскость, не проевропейскость. Они будут идти по принципу выполнения условий. Скорее всего, технических, так как политическая игра здесь очень сложная, и здесь у нас вроде есть социалисты, на самом деле никаких социалистов нет, это буржуазия самой чистой крови. Они как бы пророссийские на самом деле, они координируют свои действия очень четко и понятно и доказуемо. С демократической партией шага влево-вправо не смеют сделать. То есть это все такая фальшь и такая игра на публику, что я думаю, Евросоюзу нужно усиливать свои аналитические, информационно-аналитические отделы в посольствах в Республике Молдова и присылать сюда самых компетентных и грамотных, потому что здесь можно научиться тому, чему их нигде больше не научат, поверьте.
Это, кстати, да. Здесь такое поле для политтехнологических экспериментов.
Совершенно. И анализа.
Да, и анализа совершенно точно. Но чтобы завершить тему, связанную с Евросоюзом и их участием, и возможным формированием коалиции после выборов 2015 года, хочу спросить вас, господин Волницкий, а что делать западным партнерам, которые, безусловно, вот вы правильно сравнили 2013 год с бизнесом, европейцы слишком сильно вложились и финансово, и институционально, и репутационно, потому что они везде продвигали Молдову как историю успеха. И когда ты видишь, что твое вложение рискует быть абсолютно дискредитировано, потеряно, ты, безусловно, пытаешься спасти. Но вот сейчас представьте себе осень. Ситуацию, когда вы понимаете, 50 на 50. Угу. Либо коалиция с социалистами, либо так называемая, специально говорю, так называемая проевропейская коалиция. Вот что делать западным партнерам?
Я думаю, что они не столь заинтересованы уже влиять на политические процессы в Молдове, особенно на процессы в послевыборный период.
То есть для них даже не является уже настолько принципиальным, чтобы здесь оставалась проевропейская коалиция?
Нет, есть две вещи, которые нужно подчеркнуть в данном контексте. В 2013 году они защищали инвестицию, и эта инвестиция была на последние 100 метров. И они построили, так сказать, торговый комплекс, и перед самой сдачей в эксплуатацию они не могли позволить, чтобы он разрушился.
Ну да.
Поэтому они закрыли глаза и дошли до конца. Сейчас они уже свои объективы достигли в отношении Молдовы. Они же никогда не ставили перед собой цель присоединить Молдову к Евросоюзу. Это мы говорили, что мы вступим в Евросоюз и так далее. Им нужно было, чтобы Молдова приобрела статус ассоциированного члена. Им нужно было, чтобы Молдова приблизилась максимально, в том числе и в плане свободной экономической торговли к ним и так далее и тому подобное. Они все это достигли. Потом был 2015 год, 2014 год, кража миллиарда, который показал истинное лицо тех, которые объявляли себя евроинтеграторами и демократами.
Если смешанная система не сработает так, как власть рассчитывает. Последний вопрос. На ваш взгляд, осенняя кампания на основе смешанной системы может сработать не так, как ожидает сейчас власть? Потому что, в принципе, есть такое ощущение предопределенности, что эти выборы уже выиграны, все понятно, у оппозиции будет столько, у власти с социалистами будет столько, все договорено. Есть ли шанс, что смешанная система сработает не так и будут сюрпризы? Очень коротко это выявлено.
Я уделил этой системе очень много времени своего, фактически год, последний год. И я могу сказать следующее. Такая вероятность есть, но она зависит от уровня организации и мониторинга выборов. Я уверен в том, что будут фальсифицировать. Им недостаточно, они будут создавать дополнительные ресурсы. И вот тот факт, сможет ли наша оппозиция, потому что я согласен с господином Волынским, политические партии должны играть совсем другую роль в сравнении с той ролью, которую они сегодня играют. Они очень пассивны в части формирования мировоззрения, политической культуры нашего населения. Вот если политические партии сумеют себя организовать и организовать несколько десятков тысяч людей, ввиду наблюдения, жесткого наблюдения, очень внимательного за выборами, есть возможность изменить некоторые. Но это включает в себя, к сожалению, это не вопрос на выводы после передачи.
Да.
Очень коротко, обращусь же опять к истории.
В Молдове всегда были сюрпризы во время парламентских выборов, или почти что всегда. Кто смог предугадать заранее, что коммунисты выиграют выборы 2001 года с конституционным большинством, или наоборот, что они проиграют власть в 2009 году, когда они обладали полнотой власти, они полностью контролировали админресурс, медиаресурс, финансовые ресурсы, человеческий ресурс. Значит, сюрпризы возможны. Я думаю, что и в этом году.
Посмотрим. Будем надеяться, что сюрпризы возможны. Это была программа «Помощь Делакап». Это услышимся ровно через месяц.
Aici Radio Europa Liberă.